Часть седьмая. На причале их чуть не сбило с ног ветром, который задувал здесь гораздо сильнее, чем в порту Атами. По небу с запада на восток быстро неслись облака. Волны ударялись о бетонный причал, сотрясая его до самого основания. Нельзя сказать, чтобы дождь был очень сильным, но подхваченные ветром капли неприятно с размаху били в лицо. Оба приятеля были без зонтов, поэтому, сгорбившись и засунув руки в карманы, они быстро побежали по причалу к зданию морского вокзала. Прибывших поджидали местные жители. Люди приветственно размахивали плакатиками, на которых были написаны имена тех, кого они встречают, названия гостиниц и адреса фирм, сдающих в аренду машины. Асакава поискал глазами нужного человека. В Атами, перед тем, как купить билет, он позвонил внештатному корреспонденту их газеты Нейдзуасиме. Его телефон Асакаве дали в главной редакции. И договорился, что тот встретит их с Такаямой в порту. Корреспондента звали Хаяцу, он должен был устроить им ночлег и вообще оказать посильную помощь во время расследования. Довольно часто крупные газеты, чтобы не посылать корреспондентов в удаленные регионы, привлекают к работе местное население. Такие внештатные работники должны были внимательно следить за событиями и, если что, сразу сообщать о происшествиях главную редакцию. Соответственно, в их обязанности также входило во всем содействовать присланным из центра репортерам. Что касается Хаяцу, то он поселился на острове сравнительно недавно, почти сразу же после выхода на пенсию. В свое время он работал в той же редакции, что и Асакава, на должности штатного корреспондента, и поэтому обычно справлялся со всей работой сам, без помощи из центра. Он собирал и обрабатывал всю информацию по архипелагу Идзу, в который кроме Идзуасимы входило еще 7 южных островов. За те несколько лет, что он провел на острове, Хаяцу удалось создать довольно обширную информационную сеть, так что он мог оказаться очень ценным помощником. Хаяцу охотно откликнулся на просьбу Асакавы. Договорились встретиться в порту, а так как раньше они не встречались, то Асакава вкратце описал себя и добавил, что он будет вдвоем с приятелем, который тоже принимает участие в расследовании.
«Извините, вы, должно быть, господин Асакава?» — послышался сзади чей-то вежливый голос. «Да-да, очень приятно. А вы?» «А я Хаяцу из местного отделения». С этими словами приятного вида пожилой человек широко улыбнулся и протянул Асакаве специально купленный для него зонтик.
«Извините, что мы к вам так неожиданно нагрянули. Огромное вам спасибо за то, что вы согласились нам помочь».
Пока они шли к выходу из вокзала, Асакава познакомил Хаяцу с Рюдзи. Но как только они оказались на улице, возникла вынужденная пауза. Ветер дул с такой силой, что разговаривать было практически невозможно. Они быстро сели в машину и выехали со стоянки. Легковушка Хаяцу была маленькой, но просторной. Асакава удобно устроился на переднем сиденье рядом с водителем. Такаяма занял оба места сзади. В машине разговор продолжался.
«Ну что, сначала поедем к господину Ямамуре?»
Хаяцу уверенно вел машину.
На вид ему было никак не меньше 60, но голос звучал молодо.
Больше всего в новом знакомом Асакаву впечатлила пышная седая шевелюра.
«Вы уже успели узнать, где жила семья Садака?» — удивленно спросил Асакава. По телефону он сказал только, что их расследование касается женщины по имени Садака Ямамура из Сосикидзи.
«Городок-то у нас, сами видите, маленький. В Сосикидзи живет всего одна семья Ямамура. Найти их оказалось очень легко. Такаси Ямамура вообще-то потомственный рыбак, но летом он подрабатывает, сдает комнаты туристам. Вы могли бы у него заодно и остановиться. Хотя мы с женой тоже будем очень рады принять вас. У нас, правда, тесновато и не убрано. Гостей как-то стыдно приглашать».
Хаяцу смущенно засмеялся. Он жил вдвоем с женой в маленьком домишке, и места еще для двоих гостей там действительно было маловато. Асакава обернулся и посмотрел на Рюдзи. Тот беззаботно сказал:
«Мне-то что? Делай, как знаешь».
Они двигались к южному краю острова, по направлению к Сосикидзи. Хаяцу старался ехать как можно быстрее, но окружная дорога, огибавшая остров по периметру, была очень узкой и извилистой, поэтому то и дело приходилось притормаживать и тащиться со скоростью велосипедиста. Навстречу попадалось много машин, люди ехали в город. Через некоторое время их глазам открылся бескрайний простор. Из окна машины стало видно море. Шум ветра усилился. Затянутое облаками небо отражалось на поверхности моря, отчего вода приобрела темный оттенок. На гребнях волн появлялись и исчезали белые пенные барашки, единственный признак, по которому можно было отличить свинцовое небо от такого же свинцового моря.
По радио передавали сводку погоды. К острову приближался тайфун. Небо еще больше потемнело. Они доехали до развилки, повернули направо и медленно двинулись по узкой дороге, заросшей по краям камелиями. Было ощущение, что они въезжают в туннель, настолько плотно разросся вдоль дороги кустарник. Много лет подряд ветер и дождь вымывали почву из-под растений, и теперь там и тут под кустами виднелись извивающиеся оголенные корни. Корни, смоченные дождем, колдовски поблескивали в свете фар. Неожиданно Осакаве почудилось, что они пробираются на машине сквозь утробу какого-то сказочного чудовища. Настроение испортилось.
«Ну вот, мы уже почти приехали», — сказал Хаяцу. «Правда, насколько я понял, Садака Ямамура здесь больше не живет. Но об этом вы лучше спросите у Ямамуры-сан. Я слышал, он приходится Садака дядей. Кажется, он двоюродный брат ее матери».
«А вы не знаете, сколько Садака сейчас лет? Хотя бы примерно», — спросила Сакава. Рюдзи заворочился на заднем сиденье, но не проронил ни слова.
«Хм, знаете, я с ней лично не знаком, но если она до сих пор жива, то должно быть ей где-то около 40. Наверное, 42 или 43 года».
«Если она до сих пор жива, почему он так сказал? Может, она числится пропавшей без вести?» — подумал про себя Осакава. Ему стало страшно при мысли о том, что дорога, по которой они с Рюдзи пошли, заведет их в тупик. Стоило ли ради этого тащиться на Идзуосиму? Между тем машина остановилась напротив деревянного двухэтажного здания, на котором висела табличка «Дом Ямамура». Окна дома смотрели в открытое море, и при ясной погоде из них наверняка открывался прекрасный вид на соседние острова. Даже сейчас, несмотря на непогоду, можно было разглядеть невдалеке треугольный островок Тосима, выступавший из моря.
«Вид здесь замечательный. Когда погода хорошая, то видны почти все острова. Ниисима, Сикинодзима и даже Кодзусима. Вон там», — с гордостью сказал Хаяцу, показав пальцем куда-то на юг.